Мне хотелось бы, чтобы на то, с чего я начну этот разговор, каждый обратил особое внимание. А начну я с предупреждения. Если эта глава не представится вам интересной, если вам покажется, что в ней делается попытка ответить на вопросы, которые у вас никогда не возникали, не читайте ее до конца. Или выключите радиоприемник. Дело в том, что в христианстве есть вещи, которые можно понять еще до того, как вы стали христианином. Но немало и таких вещей, которые вы не в состоянии понять до тех пор, пока сами не преодолеете часть пути. Это чисто практические вещи, хотя на первый взгляд и не кажутся такими. Они как бы указывают направление, отмечают перекрестки и предупреждают о препятствиях, которые вы встретите на пути веры. И, естественно, они ничего не говорят человеку, который еще не достиг перекресток и не наткнулся на препятствие. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь в христианской литературе с заявлениями, которые для вас лично не имеют практического смысла, не задумывайтесь над ними. Проходите мимо них. Наступит день, когда, может быть, годы спустя, вы внезапно поймете, что это значит. Возможно, вам принесло бы вред, если бы вы поняли их слишком рано. Все это говорит, конечно, против меня, как говорило бы против всякого другого. Возможно, я собираюсь объяснить то, до чего сам еще не вполне дошел. Поэтому я прошу тех христиан, которые разбираются в тонкостях нашей доктрины, внимательно следить за ходом моих высказываний и указать мне на допущенные ошибки. Остальных же прошу принять то, что я говорю, как некую крупицу истины, которая может оказаться для них полезной, памятуя при этом, что я и сам не полностью убежден в собственной правоте. Я пытаюсь говорить о вере во втором, более высоком смысле этого слова. Я только что сказал, что потребность разобраться в нем возникает не прежде, чем человек сделал все от него зависящее, чтобы следовать христианским добродетелям, и увидел, что для него это невозможно. Не раньше, чем он осознал, что если бы это даже удалось ему, он отдал бы Богу только то, что и без этого ему, Богу, принадлежало. Иными словами, лишь тогда, когда он обнаружил полное свое банкротство. Позвольте мне еще раз повторить. Для Бога важнее всего не наши действия, а наше состояние. Он хочет, чтобы мы были существами особого рода или особого качества, а именно такими, какими он предназначал нам быть в самом начале, то есть с существами, определенным образом связанными с ним. Не обязательно добавлять «и связанными определенным образом друг с другом». Второе вытекает из первого. Если у вас установились правильные отношения с Богом, то непременно установятся правильные взаимоотношения и со всеми вашими собратьями. Это как спицы колеса. Если они правильно посажены на втулку, то будут симметричны и по отношению друг к другу. А пока человек думает о Боге как об экзаменаторе, который требует от него выполнения определенного проверочного задания, или как об одной из сторон в двухсторонней сделке «я и Бог», пока он считает, что в отношениях с Богом можно ставить обоюдные требования, преждевременно говорить о правильных отношениях с Богом. Он еще не понял, что такое он сам и что такое Бог. В правильные отношения с Создателем человек не сумеет вступить до тех пор, пока не обнаружит полного своего банкротства. Когда я говорю «обнаружит», я имею в виду, что он действительно это обнаружит, а не как попугай повторит за другими слова о своем банкротстве. Конечно, и ребенок, получивший какое-то религиозное образование, вскоре научится повторять, что мы не можем предложить Богу ничего такого, что бы уже ему не принадлежало. Но даже этого мы не в состоянии предложить ему целиком, не удержав чего-то для себя. Однако я имею в виду подлинное открытие, когда человек на личном опыте убеждается, что все это правда. Но обнаружить нашу неспособность следовать Божьему закону нам дано только ценой самых настойчивых попыток соблюдать его. Попыток, в несостоятельности которых мы сами убедимся. Пока мы не приложим настоящих стараний, где-то в глубине души мы будем надеяться, что если в следующий раз мы постараемся изо всех сил, то, наконец, сумеем стать непогрешимыми. Таким образом, с одной стороны, возвращение к Богу требует от нас нравственных усилий, предельных стараний, но, с другой стороны, не эти старания приведут нас к желанной цели. Зато они ведут нас к жизненно важному моменту, в который мы обращаемся к Богу со словами: «Ты должен сделать это, потому что сам я сделать этого не в состоянии». Я прошу вас, не задавайте себе вопроса, достиг ли я этого момента. Не копайтесь в своих ощущениях, стараясь понять, наступает ли та самая минута. Это толкнуло бы вас на неверный путь. Ведь когда в нашей жизни случаются какие-то важные события, то в тот именно момент, когда они происходят, мы подчас и не сознаем этого. В каждую данную минуту человек не говорит себе: «Слава Богу, я расту». Чаще всего он способен заметить, что действительно вырос, только оглянувшись назад. Вы можете наблюдать действие того же принципа и в более простых вещах. Человек, который с нетерпением ожидает прихода сна, скорее всего, не сможет заснуть. И то, о чем я говорю сейчас, тоже, возможно, не с каждым случится, подобно вспышке молнии, как это случилось с апостолом Павлом или Беньяном. Это может происходить так постепенно, что человек не сумеет указать ни часа, ни даже года, когда это произошло. Значение имеет характер происшедшего с нами, а не то, значение имеет характер происшедшего с нами, а не то, что мы при этом переживали. Это изменение выразится в переходе от уверенности в своих силах к такому состоянию, когда, отчаявшись в наших попытках добиться желаемого результата, мы все предоставим Богу. Я знаю, слова «предоставить Богу» некоторых могут ввести в заблуждение. Тем не менее, в данный момент их нельзя не произнести. Для христианина они означают «все доверить Христу». В них выражается упование на то, что Христос каким-то образом поделится с нами своей способностью к совершенному послушанию, которое Он осуществлял от рождения Своего до распятия. В этих словах звучит надежда на то, что Христос сделает человека более подобным себе в том смысле, что Он излечит его слабости, исправит его недостатки. Говоря христианским языком, Сын Божий разделит с нами свою природу и сделает нас причастными этому высокому сыновству. В четвертой книге, пишет Клайв Льюис, я постараюсь поглубже проанализировать значение этих слов. Итак, Христос предлагает нам нечто важное, и притом даром. Более того, Он даром предлагает нам все. В некотором смысле христианская жизнь и состоит в принятии этого совершенно исключительного предложения. Но трудность заключается в способности признать, что все, что мы сделали, и все, что мы можем сделать, в сущности ничто. Однако полностью передать наши заботы Иисусу вовсе не означает перестать действовать, прекратить стараться. Довериться Ему значит делать все то, что Он подсказывает. Какой смысл говорить, что вы доверяете какому-то человеку, если вы не следуете его советам? Таким образом, если вы действительно полностью доверились Ему, вы будете стараться Ему подчиняться. Но стараться теперь вы будете по-иному, ни о чем не волнуюсь. Вы станете выполнять то, о чем Он говорит, не для того, чтобы спастись, а из-за того, что Он уже начал спасать вас. Вы станете жить и действовать иначе, не во имя надежды попасть на небо в награду за свое поведение, а потому что внутри вас уже забрезжил слабый отблеск небесного света. Христиане часто спорят о том, что ведет христианина в дом Отца – добрые дела или вера в Христа. Я не уверен, что имею право приниматься за столь трудную тему, но мне кажется, что спорить об этом все равно, что спрашивать, какое лезвие в ножницах более необходимое. Только самое серьезное нравственное усилие поможет вам ясно понять, что все ваши усилия тщетны. И лишь вера в Христа способна спасти вас от отчаяния в такой момент. Впоследствии эта вера неизбежно приведет вас к совершению добрых дел. Существовали две пародии на истину, которых в прошлом придерживались некоторые христиане и которые были осуждены другими верующими христианами. Возможно, если мы задумаемся над этими пародиями, то нам станет яснее сама истина. Одна из идей, подвергшихся осуждению, состояла в следующем. Добрые дела – это единственное, что важно. Лучшее доброе дело – это благотворительность. Лучшая форма благотворительности – денежные пожертвования. А кому же лучше жертвовать деньги, как не церкви? Так что дайте церкви 10 тысяч фунтов стерлингов, и она позаботится о том, чтобы с вами все было в порядке. На эту бессмыслицу, очевидно, напрашивается возражение. Добрые дела, совершенные в силу того представления, что небо можно купить, не добры ни с какой точки зрения. Они всего лишь торговая сделка. Другое заблуждение сводилось к следующему. Значение имеет только вера. Следовательно, если у вас есть вера, то действия ваши и поступки роли не играют. Грешите в свое удовольствие, мой друг, развлекайтесь и наслаждайтесь жизнью. А Христос позаботится о том, чтобы все это не отразилось на вашем пребывании в вечности. Возражая на эту абсурдную идею, мы говорим, если то, что вы называете верой во Христа, не заставляет вас обратить хоть немного внимания на то, что Он говорит, значит, это и не вера. У вас нет ни веры, ни доверия к Нему, разве что кое-какие теоретические знания. Проблему того, что важнее, дела или вера, Библия решает, объединяя эти два представления в одной замечательной фразе. В первой части ее мы читаем: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Я думаю, что я, может быть, в конце передачи найду здесь. Библия у нас в студии лежит на столе всегда. Я посмотрю, я проверю, откуда эта фраза, эта цитата. Это вот тут написано к Филиппийцам 2:12. Да, вот есть у филиппийцев, послание к филиппийцам, 2 глава, 12 стих. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». А до этого так было. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Извините, я загляделся сюда в Библию, а оказывается, здесь в тексте у Клайва Льюиса продолжение уже напечатано. В первой части мы читаем: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И это выглядит так, как если бы все зависело от нас и наших добрых дел. Но во второй части того же предложения говорится: потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. И это можно понять в том смысле, что Бог делает за нас все, мы же ничего. Именно с этой дилеммой и приходится сталкиваться в христианстве. Я и сам порой ощущаю себя в тупике, но это меня не удивляет. Видите ли, мы сейчас пытаемся понять с позиций двоякого толкования нечто, такому толкованию не подлежащее, а именно: что в точности делает Бог и что человек, когда они действуют сообща. Мысленно мы прежде всего сравниваем это с двумя людьми, работающими вместе, когда можно сказать: он сделал то-то, а я то-то. Но такое сравнение несостоятельно, ибо Бог не человек. Он действует как внутри нас, так и во внешнем мире. Даже если бы нам удалось понять, кто и что в этой ситуации делает, я не думаю, что человеческий язык приспособлен для выражения подобных понятий. Пытаясь все-таки как-то выразить это, разные церкви говорят разные вещи. Но примечательно, что те из них, которые особенно подчеркивают важность добрых дел, говорят вам о необходимости веры. Те же, что особое значение придают вере, настаивают на необходимости добрых дел. Это, пожалуй, все, что я могу сказать, пишет Клайв Льюис. Я думаю, все христиане согласятся со мной в следующем. Хотя на первый взгляд кажется, будто христианство сводится целиком к толкованию морали, долга и соблюдения правил, вины и добродетели, оно, однако, ведет нас дальше, за пределы всего этого. В нем человек видит проблеск иной страны, где никто о подобных вещах не говорит, разве только в шутку. Каждый в той стране исполнен того, что мы называем добром, как зеркало наполнено светом. Но никто там не называет это добром. Это вообще никак не называют. О нем просто не думают. Там слишком заняты постоянным созерцанием источника, из которого оно исходит. Но мы приблизились к той сфере, откуда дорога уходит за пределы нашего мира. Ничьи глаза не способны видеть так далеко. Хотя глаза многих, очевидно, способны видеть дальше, чем видят мои.